Добрый день, дорогие друзья. Начинаем наше традиционное воскресное общение. Сегодня новости, с одной стороны, добрые, с другой стороны, недобрые. Поэтому просто здравствуйте. Итак, фактически освобождена территория Луганской Народной Республики, с чем мы, конечно, поздравляем всех, не только жителей Донбасса, не только луганчан, но и наших солдат, в общем, всех, кто переживает, кто делает, кто готовит освобождение и воссоединение русского народа. Это очень приятная новость. С другой стороны, мы с вами видим, что территория России, территория Донбасса продолжает обстреливаться украинской армией. При этом, конечно же, безусловно, в Донецке, в Горловке, в Ясиноватой или где-то еще обстрелы гораздо страшнее, жестче, идут они уже много-много лет. Но, тем не менее, обратите внимание, что начинает стираться грань между территорией Донбасса и территорией России с точки зрения опасности от киевского режима. Ну что, в данном случае это еще раз показывает нам, что мы один народ, и мне кажется, что сегодня каждому гражданину России уже совершенно понятно, так сказать, и наглядно продемонстрировано киевским режимом необходимость операции по ликвидации у киевского режима возможности убивать людей тяжелым вооружением. Но начать я сегодня, дорогие друзья, хотел немножко не с этого. Сегодня День независимости Беларуси, с чем мы поздравляем наших белорусских друзей. Я напомню вам, что 3 июля 1944 года Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому дата такая, ну, безусловно, важная. Обратите внимание, День независимости Белоруссии не связан с распадом Советского Союза. Он связан с освобождением от гитлеровских захватчиков. Это тоже очень важный посыл. Ну, такой день, как говорится, грех и не отпраздновать. Так вот, выступая накануне Дня независимости, президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко сказал очень много важных вещей, которые, мне кажется, в нашем информационном поле, ну, в силу различных причин, были недостаточно освещены. Дорогие друзья, я, во-первых, рекомендую вам обязательно посмотреть, почитать то, что сказал Лукашенко, ну а свою задачу вижу в том, чтобы коротко пересказать вам несколько важнейших моментов, которые, на мой взгляд, очень важны для понимания происходящих процессов, ну и, собственно говоря, дадут нам определенное понимание того, что может произойти дальше. Итак, что же сказал Лукашенко? Он сказал, что несколько дней назад территория Белоруссии была уже обстреляна Украиной с помощью ракет. Эти ракеты были перехвачены и целей не достигли. Лукашенко прямо сказал, что киевский режим провоцирует Белоруссию. То есть вот давайте еще раз. Политиканы, сидящие в Киеве, тщательно пытаются создать такую иллюзию в головах и своих граждан, и в первую очередь, конечно, мирового обывателя. Есть большая агрессивная Россия, которая вот ни с того ни с сего, значит, напала якобы на маленькое демократическое, ну не очень маленькое, но по сравнению с Россией небольшое демократическое государство, потому что там демократия, вот русские не могут это терпеть и вот так вот, значит, там что-то делают. Слова Лукашенко о том, что киевский режим пытался втянуть, спровоцировать Белоруссию в военный конфликт, ну очень многое расставляют по своим местам. Зачем Киеву втягивать в конфликт Белоруссию, если Киев спит и видит, как бы закончить побыстрее военный конфликт? Ну, ни один здравомыслящий политик и военный не будет же провоцировать еще одного противника дополнительно к тем, которые у него есть. Ну, из таких политиков, которые не обращали внимания на такие мелочи, мы с вами можем вспомнить двух германских политиков. Первый – это кайзер Вильгельм, который, ну, собственно говоря, по очереди втянул Германию в войну со всеми странами Антанты и в итоге проиграл Первую мировую войну, убежал в Голландию. Ну, в общем, много бед принес своей стране и закончил историю своей династии. Второй политик тоже немецкий, Адольф Гитлер, который точно так же, имея войну с Великобританией и со всеми ее доминионами, он напал на Советский Союз, объявил войну Советскому Союзу после нападения, еще раз подчеркиваю, именно так это было сделано, и в итоге проиграл Вторую мировую войну, застрелился в бункере, Германия была, ну, фактически стерта с политической и экономической карты мира, поделена на две части, то есть огромное количество горя этот политик своему народу, ну и, конечно, и нашему народу в том числе, принес. Так вот, почему же киевский режим сегодня действует вот в этой странной парадигме, когда он провоцирует еще одну страну, пусть и союзную с Россией, но пока не участвующую в СВО, зачем он ее провоцирует на то, чтобы Белоруссия приняла участие? Потому что главное для киевских политиков – это картинка, это эмоция вот этого самого западного обывателя. А что западному обывателю объяснили? Что в Белоруссии правит страшный диктатор, в России правит еще, значит, ну, какой диктатор страшнее западному обывателю, я не знаю, что сейчас говорят, но всегда подчеркивают, что Путин и Лукашенко дружат и поддерживают друг друга, потому что они якобы диктаторы. В свое время последним диктатором Европы называли Лукашенко. Через некоторое время стали так называть Путина. Потом опять стали называть Лукашенко, после чего, мне кажется, совершеннейшим образом запутались. Так вот, в голове западного обывателя, который не сильно углубляется в какие-то информационные потоки, создана эмоция. Россия, ее лидер – это, значит, темные силы, и Белоруссия тоже темные силы. Так вот, естественно, одни темные силы должны поддерживать другую. И поэтому такая вот роль жертвы для Украины, она очень выгодна с информационной точки зрения. А военной точки зрения, собственно говоря, ни Зеленский, ни вся его банда, они вообще ничего не думают. Потому что военной составляющей занимается НАТО, там даны, наверное, определенные обещания, наверное, свобода маневра у них, вот не знаю, как у инфузории туфельки, никакой свободы нет. Поэтому давайте провоцируйте Белоруссию. Теперь смотрите, методика подачи всего этого в информационном пространстве. Как будет? Ну, дайте вспомним, как на Западе подается то, что мы с вами уже забыли в России. Это какие-то, значит, протестные митинги. Приходят туда какие-то специально обученные провокаторы. Берут и что-нибудь кидают в полицию. Или толкают полицейского. Этого, конечно, демократические журналисты не снимают и не показывают, а показывают момент задержания или ответных действий полиции. И создают эмоцию. Вот смотрите, люди вышли на улицу Москвы или Екатеринбурга, мирные, ничего у них нет. И вот злая полиция вдруг начинает вязать какого-то, значит, там человека. Или применяет какие-то спецсредства, может быть, там газ какой-то слезоточивый, хотя надо сказать, что наши полицейские категорически стараются это все не применять. И вот этот, то есть как камень бросили в полицию, не показали, как полиция отреагировала на того, кто бросил камень, показывают крупно и рассказывают, как будто ничего до этого не было. Так вот, подача действий киевского режима ровно такая же. И не только в ситуации с Белоруссией, когда они бросили ракеты в сторону Белоруссии, и отреагируй Белоруссия на это как-то военным путем, что они скажут? Белоруссия не спровоцирована, напала на беззащитную Украину, чтобы одни, значит, темные силы, в кавычках, помогли другим. Вот и все. Ровно такая же подача у киевского режима и у западной прессы и в отношении России. Они забывают 8 лет обстрелов Донбасса, убийства, изнасилований, искалеченные судьбы и в физическом смысле люди забывают про государственный переворот незаконный, ничего этого не рассказывают и начинают весь рассказ 24 февраля. И даже не говорят о том, что есть все основания считать, говорить, и есть документы о том, что Украина готовилась атаковать 8 марта. Уверяю вас, на Мариупольском процессе мы об этом все очень подробно узнаем. Вот такая вот история. Провоцирует Белоруссию. Белоруссия не поддается на эти провокации. Но в выступлении Лукашенко был еще интересный, очень важный факт. Хочу его вам напомнить. Значит, об этом тоже президент Белоруссии рассказывал уже, но важно повторить. 75 белорусов, в основном дальнобойщики, как следует из рассказа президента, были захвачены на территории Украины. У них было отняты и автомобили, и груз, и они там находились в качестве заложников. Далее, каким-то образом, белорусские спецслужбы провели спецоперацию по их вызволению. Какая это операция, мы пока не знаем, нам это не рассказали. Может быть, как-то по принципу израильского спецназа, который вытаскивал своих заложников, уничтожая террористов на чужих даже территориях. Значит, вывезли этих белорусских граждан, естественно, имущество все осталось на Украине, и вот, выступая вчера, Лукашенко говорит, что два гражданина Белоруссии были убиты, то есть застрелены. При этом их смерть была обставлена таким образом, чтобы попытаться обвинить в этом Россию. И дальше Лукашенко говорит, он так мимоходом сказал это, но на этом стоит сфокусироваться, чтобы понимать, с кем мы имеем дело. Вот есть два застреленных белоруса, которые никакого отношения, как мы с вами понимаем, к российской спецоперации точно не имеют. Они даже граждане другого государства. Их убили, и из них вырезали органы. Это сказал вчера Лукашенко. Ну вот, собственно говоря, еще раз понимаем, с кем мы имеем дело. Они этих людей захватили для того, чтобы вырезать из них органы. Потому что вся вот эта черная трансплантология, она построена определенным образом. Мы с вами знаем, что человеческие органы не могут существовать отдельно от человеческого организма. Очень короток период, буквально несколько часов, когда их нужно из одного места транспортировать в другое, чтобы они были годны для пересадки. Поэтому не может быть ситуации, что, знаете, захватили кого-то, а потом связались с теми, ну, убийцами в белых халатах, которые изымают органы. Нет, сначала подготовились, сначала нашли рынок сбыта, сначала разработали, кто куда что повезет, и только потом захватывают людей, убивают их для того, чтобы забрать у них органы. Вот что нам рассказал Лукашенко. Вот эти вот борцы за свободу и независимость Украины не убивают людей, изымают из них органы. Я думаю, что на Мариупольском процессе мы подобные вещи узнаем и в отношении жителей Донбасса. К сожалению, вся вот эта вот страшная фашистская гидра, корнями она уходит, собственно говоря, в одну и ту же почву. Что еще хотел бы вам сказать, дорогие друзья? Так, ну вот интересный факт, о котором тоже у нас в информационном пространстве практически не говорили. Вспоминаем историю с пресловутой, уже навязшей на зубах, что называется, турбиной из газопровода «Северный поток-1», которая должна была отправиться и отправилась на плановый ремонт в Канаду, потому что у компании Siemens никакого другого места для ремонта не было. Она туда приехала, выяснилось, что Канада ввела санкции против... Ну, точнее, она сначала была туда отправлена, а потом Канада ввела санкции. При этом Канада ввела санкции против «Газпрома», у которого она не закупала, не планировала и никогда не сотрудничала, не покупала ничего. И теперь не отдают эту турбину. «Сименс» бедный разводит руками. Значит, «Газпром» приостанавливает прокачку газа по «Северному потоку». Ну, «Северному потоку», можно сказать, «Северному потоку-1», потому что нужно поправить, так сказать, здоровье остальных турбин, тоже «Сименсовских», которые там стоят. Ну, мне кажется, Россия в данном случае определенный сигнал посылает, останавливая «Северный поток-1», но здесь важно вот что. Давайте представим себя на месте руководства Германии. Вот Олаф Шольц, вы независимый, зависимый, ну, вы же действуете в интересах Германии. И вот выясняется, что турбину «Сименс» Канада вам не отдает. Из-за этого, то ли из-за этого, то ли используя это как повод, Россия сокращает прокачку газа и вообще приостанавливает на неделю прокачку газа по «Северному потоку-1». Помимо этого, у вас есть еще полностью готовый «Северный поток-2», где нужно просто нажать на кнопочку. Кстати, турбины там российского производства. Вы просили меня сказать, какая компания их изготовила. Честно скажу, забыл это название. Знаю только, что вот в свежем проекте уже уроки более старого проекта «Северный поток-1», они были учтены. И турбины в «Северном потоке-2» российского производства. Но он стоит, он не запущен, он не сертифицирован. Вот вы, Олаф Шольц, ваши действия. Ну, вот, как мне кажется, логично. Первое, связаться с канадским руководством. Слушайте, даже удобное место, встреча Большой Семерки, потом встреча НАТО. Можешь подойти, под ручку взять канадского премьера и сказать ему, слушай, родное сердце, германская промышленность, понимаешь, в очень сложном положении из-за того, что вы ввели санкции. У нас тут есть же случаи, когда мы санкции чуть-чуть меняем. Давай-ка, дорогой мой, отмените санкции в отношении «Газпрома» или примите маленькую такую в скобочках поправочку, что это не распространяется на ту турбину, которая до санкций была, значит, отправлена в завод «Монреаль». Ну, логично поговорить? Логично. Поговорил? Не знаем. Но про турбину чего-то нам ни «Сименс» ничего не говорит. И я читаю в немецкой прессе о том, что знаете, какие переговоры ведет Германия с Канадой. Ни за что не догадайтесь. О покупке сжиженного природного газа и доставке его из Канады. То есть поговорить с Трюдо о том, чтобы отпустили турбину и прекратили эти санкции, которые вредят Германии, невозможно, а покупать сжиженный газ возможно. Знаете, с этой точки зрения введение санкций Канады против «Газпрома» вообще-то воспринимается как устранение конкурента или создание ему каких-то дополнительных сложностей. Ну, вот такой суверенитет Германии. Или такой стеснительный канцлер, который, ну, просто не может. Знаете, краска заливает ему лицо, не в силах он подойти к Трюдо. Не может он вести себя как Эрдоган, который подходит, показывает пальцем на Бориса Джонсона и говорит: «Вот этот вот нас позорит. Посмотрите, интересно тоже». А другой раз подошел, так руку положил на плечо Борису Джонсону, Эрдоган, и так его сжал. Тот аж вскочил и начал говорить, какой большой друг у него Эрдоган. Ну вот основные новости, дорогие друзья, на сегодняшний момент следующие. Давайте сейчас перейдем к вашим вопросам. И, значит, первый вопрос. Ну, этот вопрос мы задаем себе уже несколько месяцев. Почему не наносятся удары по местам принятия решений, хотя они были анонсированы, и, честно говоря, ну, по-моему, поводы для того, чтобы такие удары нанести, они, безусловно, существуют. Ответа на этот вопрос, дорогие друзья, нет. Почему? Мы, может быть, когда-нибудь узнаем. Причины могут быть самые разные. Понятно, что мы гуманисты, понятно, что мы не можем стрелять по жилым кварталам, но об этом речи не идет. Нанести удар точечно по месту, где находится президент Украины, принимающий такие решения, где находятся военные, отдающие такие приказы. Ну, вот об этом, собственно говоря, идет речь. Следующий вопрос вы задаете. Правда ли, что в Приднестровье есть огромный склад боеприпасов? Откуда он у них появился? Да, собственно говоря, совсем рядом с границей с Украиной есть такое местечко под названием Колба Сны. И там находятся огромные совершенно склады, с которые остались с советского периода. Ну, нужно понимать, что Советский Союз готовился к долгой войне с тогдашним НАТО, и поэтому снаряды, патроны, стрелковое вооружение в огромных количествах в разных местах собирались. Ну, вот в том числе это было и на территории Советской Молдавии для того, чтобы, ну, видимо, поближе к европейскому потенциальному театру военных действий. Склады действительно огромные, я там лично сам не был, но все, кто был, как говорится, оказываются впечатлены. Наверное, много там распродано, украдено, но, тем не менее, огромное количество снарядов там есть. И существует опасность определенная, попытки со стороны ВСУ захватить эти склады. Ну, это вещь, на мой взгляд, достаточно очевидная. Склады эти находятся на территории Приднестровья. Уверен, что и руководство Приднестровья, и руководство Российской Федерации понимает необходимость определенных мер, чтобы эти склады в руки потенциальных украинских агрессоров не попали. Ну, если мы уж с вами заговорили о складах, хочу сказать, что на территории, значит, на Донбассе, в городе Артемовск, есть также огромные склады, на которых находится стрелковое вооружение. По последним данным, вот на сегодняшний момент там находится 2,5 миллиона единиц стрелкового вооружения. И, конечно, эти склады тоже уже в обратную сторону нужно постараться целехоньками захватить российской армией и войсками ДНР и ЛНР. Но там именно не снаряды, а какое-то стрелковое вооружение. Начиная от советского и заканчивая тем самыми пулеметами Максима и Дегтярев. Наверное, еще ППШ там лежат, а может быть и винтовки Мосина. То есть какое-то хранение оружия такого, ну вот, периода начала 20 века и середины 20 века. Так, почему Картера считают самым неудачным президентом США? Что он натворил? Итак, Джимми Картер был президентом Соединенных Штатов Америки с 1977 по 1981 год. То есть, когда Картер был президентом, я был советским школьником, мне было от 7 до 11 лет. Ну, я прекрасно помню, как о нем рассказывали. Значит, почему он вошел таким образом в историю Америки? Знаете, думаю, что ничего уж такого страшного и плохого он не совершил, это как раз пиар. Вот уверяю вас, что Байден войдет в историю Америки как самый потерявшийся президент, который вот чего-то там не соображал, что делал. Примерно таким его нарисуют. Кстати, Джимми Картер был тоже от демократической партии и проиграл выборы 81 года Рональду Рейгану, республиканцу, который, как вы знаете, дальше начал программу перевооружения Соединенных Штатов Америки появились так называемые «Звездные войны». В данном случае я не фильм имею в виду, а программу вооружения СОИ, стратегическая оборонная инициатива, как и лазеры, стоящие в космосе, которые будут сбивать ракеты. То есть Советский Союз тем самым втянули в гонку вооружений. Но если мы себя спросим, как там лазеры стоят на американских космических кораблях, мы выясним, что дальше мультиков дело не пошло. И вот эта вот эпопея Джорджа Лукаса «Звездные войны», которая, ну, может, кому-то и нравится, она с точки зрения пиара продвинула идею возможности каких-то новых вооружений, но они так и не были созданы. А Советский Союз немножечко надорвался в гонке вооружений, что послужило поводом, не причиной, для Горбачева начать в итоге сдачу наших геополитических позиций. То есть Соединенные Штаты очень любят Рональда Рейгана и поэтому уже не любят Джимми Картера. Ну, а так, из тех действий, которые он действительно проиграл, я напомню вам, 1979 год. Исламская революция в Иране. Значит, в чем здесь проблема для Соединенных Штатов Америки? Ну, Иран они воспринимали как свою вотчину. Шах, который там находился у власти, по сути, еще общался с товарищем Сталином и от него получал во время Тегеранской конференции самолет в подарок. Дальше под угрозой применения атомного оружия американцы, президент Трумэн, ну, можно сказать, вынудили Советский Союз вывести войска с территории Ирана. Это уже, конечно, после окончания Второй мировой войны. Подробности вы можете прочитать в моей книге «Сталин после войны». Это во втором томе все подробно рассказывается. В итоге Иран стал такой нефтяной колонией Соединенных Штатов Америки. И в 79 году, мне кажется, что Соединенные Штаты Америки решили немножечко поменять власть. Убрать Шаха и поставить более радикальных исламских товарищей у власти. Почему? Потому что в 79 году Советский Союз вошел в Афганистан. И нужно было поднимать сопредельные государства для того, чтобы на основе какого-то, ну, исламской солидарности призывать людей бороться против советской армии в Афганистане. И светский такой вот уже там прожженный весь клеймание, куда ставить Шах, он уже не годился. То есть американцы сами инициировали определенные процессы, сами выступили против своих собственных союзников, как мы это наблюдали, например, во время арабской весны. События вышли из-под контроля. Исламская революция в Иране свергла Шаха, к власти пришли, так сказать, революционеры с исламским таким уклоном. В итоге через некоторое время они захватили американское посольство и взяли его персонал в заложники. Для того, чтобы высвободить этих людей, американцы решили провести спецоперацию. Значит, спецназ на вертолетах летел. И вот здесь вот как раз и произошло то, что по многим оценкам и стоило президентского кресла Джимми Картеру. Значит, спецназ, вынужденный посадки в пустыне, один вертолет упал, разбился, спецназ погиб. Короче, никакой спасательной операции Соединенные Штаты оказались не в состоянии провести. В итоге заложники сидели, и по определенному политическому обмену с Соединенными Штатами Америки они были отпущены. Ну и это, кстати, объясняет, почему США так ненавидят сегодняшний Иран. Просто лютой ненавистью. Потому что они потеряли над ним контроль. Это, кстати, примерно то же самое чувство, которое они испытывают и в отношении России. Ну вот, смотрите, была Россия в 90-е годы полностью им подотчетная, послушная. И вдруг пришел к власти никому неизвестный Владимир Владимирович Путин, который решил главную задачу восстановления мощи нашей армии. Многие задачи не успел решить, решает сейчас или руки не дошли. Но самое главное, сегодня Россия, конечно, в совершенно ином качестве выступает на мировой арене. Вопрос, как Соединенные Штаты Америки и другой Запад будет относиться к человеку, который лишил их контроля над огромной территорией, огромной страной. Ну, конечно, они будут его ненавидеть. И Россию ненавидеть тоже. Поэтому причины, исходные корни нелюбви, ненависти, как хотите говорите, Соединенных Штатов к Ирану, к нашей стране, они, по сути, очень-очень схожи. Так, идем дальше. Значит, вот хотел сказать, очень интересно, вчера один из блогеров, Коробков-Землянский, по-моему, написал очень хорошую, ну, с одной стороны, шутку, а с другой стороны, очень метко заметил. Ну, сейчас очень много говорят об острове Змеиной, о том, что наша армия была вынуждена оттуда уйти. И он пишет, что остров Змеиный – это не про Великобританию ли говорят? Слушайте, ну действительно точно. Вот, ну прям остров Змеиный. Поэтому давайте как-то вот это выражение использовать в отношении наших британских, ну не партнеров, а британских противников. Что же касается ухода с острова Змеиный, здесь, дорогие друзья, мне кажется, ситуация следующая. В определенных планах, которые, возможно, были, необходимо было контролировать этот остров для того, чтобы осуществить освобождение Одессы. Сейчас порядок действий изменился, и поэтому нахождение на скале, которую постоянно обстреливают украинские средства, ну, можно, конечно, но это приводит к потерям, это приводит к гибели людей, ранениям, уничтожению техники. А порядок освобождения Одессы, я думаю, что поменялся. И здесь, конечно, ну, как говорится, война план покажет. И поставки западного вооружения, особенно противокорабельных ракет, мне кажется, определенные коррективы в порядок и форму действий нашей армии и флота они, безусловно, внесли. В любом случае, я хочу сказать, что мы с вами должны поддерживать действия наших военных, ну а к тем, кто определяет информационную подачу определенных действий, ну очень много вопросов. Ну какой жест доброй воли? Я даже не знаю, что вы хотели этим сказать. То есть Украина обстреливает, я даже не про Белгород говорю, вот хотя бы даже локально, вышки нефтегазодобывающие рядом с Крымом, там же находящиеся, обстреливают. Гибнут люди, пропавшие без вести. И через несколько дней жест доброй воли. Слушайте, лучший жест доброй воли – это освобождение Киева. Вот это настоящий жест доброй воли. Потому что добро должно быть, как известно, с кулаками. Ну, и у добра точно должна быть воля. Естественно, исключительно добрая. Так, двигаемся дальше. Так, ну, здесь спасибо, вы объясняете тому, кто спросил про Приднестровье, что когда будет. Когда будут удары по центру принятия решений? Дорогие друзья, не знаю. Но думаю, что 4 июля, День независимости Соединенных Штатов Америки, это хорошая такая дата для того, чтобы привет отправить. Но не в Соединенные Штаты Америки, потому что, естественно, наносить удар по нашим американским друзьям никто не планирует. Это все-таки ядерная война и конец цивилизации. Но по тем, от лица которых сегодня действуют Соединенные Штаты Америки, ну, мне кажется, это было бы очень хорошей датой. Так, что еще? Как гражданину Молдавии можно рассказать поподробнее про закон от 28 июня про ИТ-спецов, которые хотят по этому закону переехать в РФ. Дорогие друзья, ну, собственно говоря, я не изучал этот закон. Речь идет о том, чтобы для российских граждан, а возможно и для иностранных граждан, связанных с IT-технологиями, которые переезжают, возвращаются в Россию, в зависимости от своего статуса, есть определенные льготы, определенный подход к ипотеке и так далее и тому подобное. Идет борьба за мозги. Собственно говоря, Германия заявляет, что она облегчит выезд определенным специалистам, определенным деятелям. Ну, американцы занимаются ловлей умных людей по всему миру. В этом смысле ничего нового нет. Я предлагаю вам все-таки посмотреть, дорогой подписчик из Молдавии, в соответствующих сайтах, в соответствующих структурах вся эта информация точно есть, потому что я ее видел и слышал, но просто не изучал. Так, здравствуйте, Николай Викторович. Как считаете, не пора ли нанести удар по центру принятия решений? Ну, мы только что об этом поговорили. Здравствуйте, Николай. Как вы верно заметили, в книге «Для революции» нужны три вещи. Деньги, деньги, еще раз деньги. А кто спонсирует вас? На что вы живете? Значит, неинтересно, сколько вы получаете, вопрос от кого. Значит, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что я, как кандидат в Государственную Думу, участвовал в выборах 2021 года, заполнял декларацию. Эта декларация в открытом доступе лежит, потому что информация о доходах каждого кандидата, она открыта и публикуется. Поэтому никакой проблемы посмотреть эти доходы нет. Собственно говоря, это первое. Второе. Если вас это интересует, обращайтесь туда. Что касается меня, меня никто не спонсирует, никогда не спонсировал. Ну и мне кажется, что каждый взрослый, здоровый мужчина должен обеспечивать себя и свою семью. Так, переходим к следующему вопросу. Так. Ну, опять про Змеиный, про то, что... Здесь вот, кстати, интересно, да, подача в информационной сфере. Как повод посмотреть. Смотрите, украинская сторона, безусловно, это показывает как свой большой успех. То есть русская армия ушла с Змеиного, мы сейчас там появимся. Эта информация идет, мы, Украина, появимся. Но не появляется там Украина, потому что нахождение вот на этом сложном острове, где сложно маскироваться, оно, собственно говоря, проблематично. И ровно по этой же самой причине украинские вооруженные формирования там сейчас не высаживаются. Но с точки зрения пропаганды они, конечно, активно это все используют. Так, что еще? Значит, с такими темпами СВО не будет Мариупольского процесса. Дорогие друзья, ну, Мариупольский процесс будет в любом случае, потому что, во-первых, преступники есть, преступники попались, Мариуполь освобожден, и, ну, как минимум, в Мариуполе должно быть создано здание, отремонтировано или просто построено для того, чтобы этот процесс состоялся. Я напомню вам, что Нюрнбергский процесс, он начался не сразу, и Нюрнберг был очень сильно разрушен американской и британской авиацией, поэтому там тоже были определенные подготовительные действия для того, чтобы этот Нюрнбергский процесс там состоялся. Что же касается темпов операции, мы с вами говорили многократно, президент об этом говорил, по-моему, это совершенно исчерпывающе. Имеющимися средствами, без всеобщей мобилизации, без использования всех вооруженных сил, мне кажется, что темп операции идет очень и очень неплохо. Так, еще вопрос. Так, почему до сих пор нет бомбардировок Киева? Дорогие друзья, ну, еще раз, вот в чем разница между теми, кто хочет объединить народ, и теми, кто хочет оторвать часть народа? Киевский режим, он говорит, мы не русские, мы какие-то другие, стреляет по площадям, убивает людей, потому что его задача только свою аудиторию, тех, кто имеет паспорт Украины, удерживать под своим информационным влиянием и потихонечку формировать некую новую политическую нацию. У нас задача другая. Мы должны объединить. Наша задача не сравнять там с землей что-то. Наша задача вернуть в первую очередь людей, души и умы людей. И Киев, еще раз говорил и повторю, это самый русский город, который я когда-либо видел в своей жизни. Там могила Столыпина, там Лавра, там русский дух, там Русью пахнет. Вот, действительно. Поэтому наша задача вернуть русский город Киев в лоно России вместе с жителями, вместе с людьми. Потому что для них, по сути, ничего не поменяется в худшую сторону. Для них поменяется в лучшую сторону. Будут говорить на любом языке, какой им нравится. Уверяю вас, что большинство сразу перейдет на русский язык. Будут знать мову? Будут знать. Но говорить на ней они будут значительно меньше. Потому что не будет никакого насилия и никакого принуждения. Так. Значит, Николай Викторович, скажите, кто, по вашему мнению, выгодоприобретатель в этой войне? Диалектический подход обе стороны. Ну, мы с вами многократно говорили, и я писал об этом в своих книгах, то, что организация войны – это есть определенный выход для американской экономики, стоящей за ними мировых банкиров, которые хотят создать хаос для того, чтобы перезагрузить систему, создать спрос на деньги, чтобы в горниле этого военного конфликта сгорело большое количество денег, чтобы деньги перетекали в США. Ну, смотрите, элементарный пример. На Украине война. Вы будете вкладывать деньги в украинскую экономику? Ну, конечно же, нет. Второй вопрос. Вы будете деньги выводить из Украины? Ну, наверное, как бы, потому что, ну, слушайте, перспективы и экономики, и собственности на территории Украины для крупных каких-то олигархов непонятно. Значит, они эти деньги выводят с территории Украины. Куда они будут вкладывать? Тут им предлагают, давайте американские облигации. Вот, кстати, процентик немножечко подрос. ФРС увеличила ставку. Дальше. Европа. Согласитесь, нестабильность в центре Европы накладывает, ну, отпечаток на всю экономическую жизнь. Вам каждый день говорят, что вот в Германии станут заводы. И мыться немцы будут раз в несколько дней 5 минут. И отопления у них не будет. И еще миллионы беженцев приедут. Не украинских, а из Африки, потому что там голод. Слушайте, ну неудобно же как-то. И вы думаете, а вот мой проект осуществлять, строить там что-то, вам предлагают. А может в США построить? Смотрите, в США беженцев никакие не доплывут. Ну, идет какой-то поток мигрантов, но он регулируется государством. Никто на лодочках туда не доплывет. Никакой голод не приведет к увеличению потока мигрантов. Или Великобритания, тоже остров. Может быть, там вот что они делают. Они наклоняют мировую экономику так, чтобы деньги стекали туда, куда им нужно. Вот это один из принципов, которые они делают. Выгодоприобретатели. Теперь вопрос, который неоднократно задавали. Почему, понимая вот это, Россия начала специальную военную операцию? А потому что военный конфликт в определенный момент стал неизбежным. Были проделаны все шаги для того, чтобы его избежать. И не дать вот этим выгодоприобретателям того, что они хотят. Вот этой войны, вот этого военного конфликта на территории Украины. Минск-1, Минск-2, бесконечные переговоры, заявление недвусмысленное Путина, что если нападут, значит, это лишит Украину ее государственности. Заявление в декабре месяце с призывом к НАТО дать гарантии и не принимать туда Украину, отвести, значит, тяжелое вооружение. Все было сделано. Но когда стало понятно, что Украина готовится напасть 8 марта 2022 года, выбор был такой. Либо вы сидите и ждете их нападения, они прорвут оборону корпусов Народной армии, войдут в Донецк, устроят там резню, атакуют Крым. Ну, в общем, события пойдут по совершенно иному сценарию. Было принято решение спутать им карты. Но посмотрите, насколько сильный вооруженный кулак подготовлен за эти годы. Посмотрите. Так что вот такая вот история. Даже понимая планы тех, кто стоит за Украиной, вы не можете гарантированно избежать военного конфликта. Вы можете спутать их планы, чтобы этот военный конфликт пошел совершенно иначе, чтобы было меньше разрушений и жертв. Вот такая вот тут логика. Так, ну давайте последние два вопроса. Так. Как вы относитесь к переносу столицы в Киев? Поможет ли это примирению? Ну, мы об этом неоднократно говорили. Моя позиция такая. Но эта позиция, как говорится, до сегодняшних происходящих событий. Если перенос столицы в Киев поможет избежать кровопролития, если бы это было условием того, чтобы СВО не надо было проводить, то, конечно, Париж стоит мессы. И в русском городе Киев может быть столица русского государства. Но в сегодняшней ситуации я не вижу никаких причин для переноса столицы в Киев. Вот вообще, собственно говоря, никаких. Я считаю, что размещение столицы Петром Первым в моем родном Санкт-Петербурге, который я очень люблю, было определенным таким, как говорят, волюнтаристским политическим решением. С точки зрения геополитики это ошибка. Это как сердце, знаете, на кончике носа размещать. И слава богу, что никогда врага не было в Ленинграде, Петрограде, Санкт-Петербурге. Но попытки серьезных атак были, и нахождение в Санкт-Петербурге, в том месте, где он находится, оно является проблемой не с точки зрения климата, а с точки зрения геополитики. Поэтому точно так же размещение столицы нашего большого государства, так сказать, вот теперь ближе туда, в сторону НАТО, мне кажется, это было бы ошибкой. Но в любом случае, так сказать, вопрос можно обсуждать, какой-то вопрос дискуссионный. Так. И последний вопрос. Позиция Запада понятна. А в чем наша выгода, как стране ему противостоящей? Вы знаете, иногда есть вещи, которые вы должны делать уже потом, по ходу своего делания, стараясь получить то, что вы хотите. Наша задача – восстановить целостность народа, целостность территории – это первое. И второе – не дать противнику использовать часть нашего народа, в данном случае жителей Украины, как рычаг и инструмент удара по России. Мы должны этот инструмент у Запада забрать. Он создаст новый. Это, скорее всего, будет Германия, и заявления Шольца уже об этом говорят. Крупная армия, значит, там через несколько лет, самая большая в Европе. Сегодня он прочитал, кто знает историю, как Гитлер пошагово отказывался от всех ограничений Версальского договора, намек поймет. В Германии началась дискуссия о возвращении всеобщей воинской обязанности. Ну, смотрите, какое совпадение. Германия собирается строить самую большую армию в Европе и одновременно отказываться от контрактной армии, которая сегодня есть в Германии. Что вы говорите? Какое совпадение? Так что, дорогие друзья, наш интерес – восстановление единства русского народа и забирание у зарубежных марионеток, их представителей в Киеве, возможности русских людей отправлять на войну и осуществлять братоубийственный военный конфликт. Вот это наша задача на ближайшее время. Давайте вот на этой ноте мы с вами сегодня и закончим. До свидания. Всего вам самого доброго.